Чем дальше мы с вами продвигаемся по пути вот этой темы, очень опасной такой, сложной, которую мы назвали кратко «Пути ко спасению», тем становится все серьезней. И занятия становятся, наверное, все более сложными. Вот сегодня есть уже такая нужда подойти к тому, чтобы понять, как правильно молиться, а как неправильно. Какая же причина нам сегодня уже начать говорить об этом, о молитве? Я, честно говоря, в прошлом году, весной этого года, вот очень боялся приступать к этой теме. Было даже по-настоящему страшно. По той причине, что это дело очень важное, молитва. Это меч духовный. Так учителя церкви говорят. Если этот меч человек возьмет в руку правильно и научится им владеть, то бесам, конечно, не сдобровать. Бесов этим мечом легко поражать. Но вот если этот человек не научится владеть этим мечом, то может зарубить себя. И вот тогда, когда мы с вами пришли в храм, и нас сначала с самого не учили этому, то многие из нас, почти мы все, находимся в неведении в этом сложнейшем вопросе. Недаром учителя церкви называют молитву наукой из наук. Нет другой такой науки на земле более сложной, более важной, чем наука о молитве. И вот если только не освоить ее, а думать, что я молюсь, то я не только никакой пользы не приобретаю, я приобретаю себе страшный вред, совершенно страшный вред. И в то же время оказаться довольным, как мы сегодня слышали, оказаться богатым, духовным, подумать о себе, что я уже молюсь, я уже читаю утренние и вечерние правила, я уже читаю акафисты и каноны, я и на службу уже хожу, и тут часами выстаиваю. Вот только так подумать и удовлетвориться этим, это значит погибнуть. Подписать себе приговор на погибель. Не заставить себя почитать о том, что такое молитва, что является фундаментом молитвы, что является душой молитвы. Это значит продолжать молиться так, как мы и молимся, большей частью. То есть сотрясать воздух устами своими, языком, при этом быть совершенно далеким от молитвы. Поскольку молитва есть разговор с Богом, а я, читая молитву, отвлекаюсь, то давайте себе представим, чтобы я говорил с каким-то человеком, вот встретились мы лицо в лицо, вот так стояли друг к другу, и я бы с ним пытался разговаривать, просить его о чем-то. Ну, например, мне очень плохо, я очень страдаю, я бы просил этого человека о помощи и знал прекрасно бы, что он мне может помочь. И в тот момент, когда я его прошу о помощи, я вдруг начинаю болтать какие-то бессмысленные совершенно слова, начинаю отворачиваться от него, сказав два или три слова, пошел куда-то, неизвестно куда. Этот человек поймет меня? Он оскорбится, правда? Он же имеет власть, силу помочь мне. Я пришел к нему. Я очень просил его о помощи. Мне нелегко было добраться до этого человека, чтобы встретиться с ним. Предположим, это большой чиновник, большой начальник. К нему большая очередь, список длинный. К нему не всех пускают. Надо выглядеть еще правильно. И вот я все это как будто бы приготовил, все это учел, и наконец-то пустили меня в кабинет к этому знатному человеку, влиятельному очень, который точно мне может помочь, сильный человек. И вот я пришел и вот так себя веду перед ним. Что после этого случится? Наверное, он нажмет кнопку, вызовет охрану, подымут меня за воротник, вот так вот, и выведут за дверь. Скажут, ты пришел и сам не понимаешь, зачем пришел. Ты пришел и оскорбляешь этого человека, ты отнимаешь у него время. Зачем ты сюда явился? И больше, вероятнее всего, меня просто туда не пустят. А еще и посчитают человеком ненормальным, человеком безумным. Вот так ведь получится, правда, да? Вот в миру вот так вот происходит. Люди, которые большие чиновники, начальники, уважают себя. И мы должны уважать власть, которой они наделены. Как и Господь нам говорит, буду покорен властям, надо мною поставленным. И мы уважать должны не человека, к которому пришли, а ту власть, в которую он облечен от Бога. Но если мы даже к людям так уважительно должны относиться, понимать, когда мы к ним обращаемся, к кому мы пришли и зачем мы пришли, то ведь тем более надо так относиться к Богу во время молитвы. Ведь молитва – это точно такое же обращение к Богу. Это непосредственный разговор с Богом. Мы что, в молитве просто ни о чем говорим, что ли? Пустословием, многословием? Давайте тексты молитв посмотрим. Мы либо в молитве о чем-то просим Бога, да? Либо словословим Его, хвалим Бога за те благодеяния, которые Он нам ниспослал. Либо прославляем тайну Его домостроительства, по которой Он спас человеческий род. Либо напоминаем себе те основы нашей веры, благодаря которым мы и можем держаться в вере. Вот разные формы молитвы есть по содержанию, но все равно это непосредственное обращение к Богу. Это прямой разговор с Богом. И если я в этом прямом разговоре, когда лицом к лицу стою к Богу, даже не имею никакого благоговения, даже не имею никакого трепета и не имею вообще никакого внимания, а думаю при этом о чем-то постороннем, и это постороннее может быть всевозможная суета, всевозможная бессмыслица, забота о мирском, о тленном, это могут быть откровенные богохульные мысли, это могут быть блудные помыслы, это может быть гнев, это могут быть вообще все страсти. И если я в этот момент даю им проявляться, вот этим самым страстям, то тогда не оскорбляю ли я Бога? Если человека я так буду оскорблять, вот если так буду вести себя при разговоре с человеком, а Бога разве я не оскорбляю? Но давайте сравним. Тот человек, чиновник, перед которым мы должны выглядеть прилично, чтобы он услышал мои слова и чтобы удовлетворил мою просьбу, решил бы мою беду, проблему. И давайте сравним его с Богом. Каков же Бог-то по сравнению с ним? Этот-то такая же точно тварь, как и я, только облечен на время властью и имеет возможность решать мои проблемы и помогать. А ведь тут-то Бог, Творец мира, всемогущий, всеобъемлющий, бесконечный, все знающий, везде одновременно присутствующий, условно говоря, в одной своей ладони держащий весь мир, источник жизни, источник всякой благости и любви. Вот к кому я обращаюсь, правда? Как же я тогда во время молитвы позволяю себе отвлекаться умом, думать о всякой разной ерунде и, мало того, еще и грешить откровенно мыслями, когда я читаю молитвы? В эту минуту даже отвлечься бы нам нельзя было никуда. А мы вот так вот себе позволяем умом улетать. Но если Бог есть чистый дух, ум невещественный, не имеющий никакой плоти, то и Он от нас принимает только такие молитвы, которые исходят из нашего ума. Если мы читаем молитвы только языком и губами, а ум при этом улетел куда-то у нас, то Бог, как совершенный чистый дух, не может принять от нас вот эти самые молитвы. Они оскорбляют его. Потому что ум Всевышний только от нашего ума может принимать молитвы, но не от тела. Ему не нужен голос наш, ему не нужны звуки наши. Он куда смотрит на нас? Он смотрит в сердце. И вот здесь мы должны с вами уже испугаться. Если я умом читаю молитву не только языками, не только языком, простите, и губами, но даже умом уже что-то говорю, понимаю, что говорю, но сердце мое при этом холодно и пусто, даже такая молитва является мертвой. И вот если я доволен тем, как я молюсь, если я продолжаю читать десятками вот эти акафисты разнообразные, читаю псалтирь усердно, и за неделю даже всю псалтирь могу прочитывать, и каждую неделю вот так, ради кого-то или ради чего-то, то все это оказывается, первое, напрасно, а второе, это оскорбляет Бога. Но если я оскорбляю Бога, что я надеюсь от Него получить тогда? Возмездие, наказание. Я получу обязательно наказание. Оскорбить Бога является грехом, очень грубым, скверным грехом. И вот давайте мы с вами посмотрим на правильность молитвы, как бы ее надо было правильно делать, эту самую молитву, с точки зрения того, что она необходима нам в соответствии с нашей темой. Тема – краткое пути ко спасению, то есть как нам прийти ко спасению. И мы с вами начали с первого шага, который нам указывает Церковь – это сокрушение сердца. Без сокрушения сердца дальнейший путь ко спасению невозможен для человека. Но чтобы сердце сокрушилось, мы с вами прошли на нескольких занятиях, что для этого надо. И вот сейчас, когда мы обнаруживаем, что сердце у нас все-таки не сокрушается, вот если нас сейчас всех спросить, то, наверное, большинство людей должны будут признаться, что так до сих пор сердце еще не сокрушилось. И тогда вот Церковь нам предлагает два сильнейших средства для сокрушения сердца. Когда я все знаю теперь о вере, если я, конечно, веру уже выучил, если вы, конечно, когда ходите на занятия, не только здесь слушаете, а еще и дома продолжаете читать или повторять, или ходите на огласительные беседы, или с кем-то из опытных общаетесь, кто уже знает, что такое вера и как жить по вере, то тогда, значит, нам сейчас надо знать средства, с помощью которых можно сокрушить собственное сердце от той греховной заразы, которая, как камень, схватила его со всех сторон, и никак он не разрушается. Потому что само по себе сокрушение сердца – это дар Божьей благодати. И я не получу этого дара никогда от Бога, потому что сердце мое еще не сокрушилось, в нем живет сатана. И Дух Святой сюда прийти не может. Но раз Дух Святой не приходит, и поэтому сокрушение сердца у меня не появляется. Вот главная причина, почему я не сокрушаюсь сердцем. Значит, пути ко спасению пока не могу начать. Он не начат еще мной. И вот давайте попробуем вот эти два средства узнать, сильнейшие, и попробуем их применять. И, может быть, благодаря этому Господь, видя наши старания, смилостивится над нами и Духом Своим Святым придет и сокрушит, наконец, наше сердце, вот ту самую гордость, которую я сам добровольно должен возненавидеть и захотеть сокрушить ее. И доказывать это конкретными делами. Какими делами? Вот применяя вот эти средства, которые дает Церковь. Что это за средства? Вот тут уместно вспомнить евангельский сюжет, где отец одного сына, который страдал с детства падучей болезнью, которого бесы то в огонь кидали, то в воду, то повергали над землю и сотрясали, то пену изо рта он пускал. И так никакого счастья у отца не было от того, что у него такой сын. Он уже взрослый становится, а вот такие беды постоянно ему сопутствуют в течение всей жизни. И вот он наконец-то улучшает момент, когда Христос недалеко просит, чтобы друзья или соседи помогли ему притащить вот этого бедного мученика, сына. И сам подходит, пробивается ко Христу и говорит: «Исцели, Господи! Твоих учеников просил, они не смогли. Вот такой-такой-то у меня сын, помоги! Последняя надежда у меня осталась». Христос как ему отвечает? «Нет». Все возможно верующему. Он говорит: верующему все возможно. То есть сейчас исцеление произойдет, но если ты веришь. И отец понимает, что у него другого уже выхода нет, кроме как верить в последнюю возможность, в Иисуса Христа. Он говорит: верую, Господи. И тут же, поняв, что веры у него никакой в действительности нет, осознавая это, он добавляет честно: помоги моему неверию. То есть я так хочу, чтобы сын мой исцелился, и ты растребуешь веру, я тебе говорю, что я верю. Но если честно, то я не верю. Но ты помоги моему неверию. Потому что действительно один источник Бог, источник веры. Как один из даров благодати Святого Духа, вера может быть приобретена только действием Божьей благодати. И если человек просит ее, если он хочет. Вот этот отец хотел? Конечно, хотел. Он хотел исцеления сына. Он просил, умолял: Господи, исцели. Ему было сказано такое условие: веру надо иметь. И он говорит: вроде бы и имею, фактически понимает, что не имеет. И опять же, к кому обращается? Не к людям, которые стоят вокруг: помогите мне, дайте мне веру. Он понимает, что и они такие же. У того же Господа и просит: дай же мне веру, Господи, дай веру. Потому что без нее, ты говоришь, исцеление не случится, а я не верю. Хотя на словах говорю, что верю. Вот похоже на нас всех, правда? Очень похоже. Мы все как будто бы по причине веры собираемся в храме. По причине веры как будто бы ходим на занятия. По причине веры соблюдаем посты и стараемся молиться. Но когда мы имеем веру мертвую, то исправление у нас годами не происходит. Если так, то вера точно мертвая. Она еще не ожила. Значит, Бог своим даром, даром своей благодати, не оживил в нас веру. Значит, этой самой благодати в нас что-то мешает. Мешает ей прийти к нам. Вот мешают то как раз грехи наши. Мешают страсти наши. Страсти, которые с детских лет мы развивали в себе, мы их, во-первых, получили по наследству, чаще всего, потом развивали, начиная с детских лет, в течение всей сознательной жизни, и сейчас они до такой степени сильны в нашем сердце, что побороть их уже нет возможности. Мало того, они так еще замаскировались, что их вообще не видно. Вот беда всякого человека, который в возрасте приходит в храм, и у него нет рядом помощника, наставника, который бы ему показал: вот твоя страсть. Так ведь еще понять, принять это, согласиться, и то невозможно. А когда человек наконец согласится, потом ему скажут: для борьбы с этой страстью нужно вот это, вот это, вот это и вот это. Я начинаю понимать, что у меня жизнь начинают отбирать. А я не хочу. Я не хочу жить по-новому, по-старому мне приятно, я всю жизнь так жил. И для этой борьбы у меня, оказывается, нет никаких сил и нет никакого желания. Тогда что я сотрясаю воздух своими прошениями: «Господи, помилуй». Господь не может помиловать человека, который не в действительности в милости не нуждается. Он не похож на того отца евангельского, который нуждается в милости Божьей, пришел со своей бедой страшной и умоляет Господа: «Исцели сына моего». Вот если бы мы так, как тот отец, себя бы увидели такими же страдающими, вот такими же тяжкими страстями, наши страсти-то ничем от того юноши не отличаются. Только у него во внешности они вот так откровенно проявлялись, и прямо ужасно было и страшно даже всем окружающим. А у нас они внутри бушуют и кипят. И почти никакой разницы тут нет. Так же точно мы связаны страстями. Мы так же точно, к горькому сожалению, бесноватые. Потому что любая страсть, хоть чревоугодие, если я не могу удержаться от чрезмерного употребления пищи, если я раскармливаю свое тело, так люблю его, так лелею, что не могу против него восстать, оно подавило мой дух. Если блудная страсть помрачает ум, и человек не может с ней совершенно бороться и справиться, не может ее связать и успокоить, значит, я как животное, рефлекс сработал, я не могу остановиться. Привязанность к земным вещам, забота о деньгах, переживания о завтрашнем дне. Так же ведь вяжет меня, правда? Я же не могу от этого отцепиться никак. Оно же давит на меня. Итак, мы сейчас все с вами страсти переберем, и славу человеческую мы ищем, и людям угождаем. Ведь так? Так это же те же самые страсти. Это же и есть то самое беснование. Это признак того, что бесы живут в моем сердце, и я как раб. Раб у них. Они заставляют меня служить им. Грехами этим я служу сатане. Богу я враг. Так как же Господь Духом Своим Святым придет в мое сердце? Никак. У меня там другие друзья, которых я люблю пока. И вот если я их не возненавидел, то перемены никакой пока произойти не может. Дух Святой не придет в сердце, не очистит его, и сердце не сокрушится, никак не сокрушится. И я вот эти средства-то, уникальные такие, которые Церковь все века знает и каждому христианину предлагает, я их не использую. Что это за средства? Что дальше Господь говорит? Вот тогда, когда Он говорит юноше, говорит: приведите мне его сюда, этого юношу. И опять дух лукавый повергает его на землю, и опять колотит и трясет его, и пена у него идет изо рта. И все думают, что ничего все равно не выйдет, шарахаются в разные стороны. Страшно всем смотреть на такую ужасную сцену. Но Христос подходит тихо, кротко и спокойно, со властью, как Бог, и изгоняет тех бесов, которые мучили этого юношу с детских лет, от рождения. То есть не сам он согрешил. Это был грех родительский, потому что так тяжко он мучился по вине родителей. И вот когда бес оставляет этого юношу, он лежит, как бы не дышит, как будто бы умер. И все уже говорят, что все, кончился. И вдруг через несколько мгновений он открывает глаза, лицо у него как бы просветляется, оживает, встает на ноги. Совершенно разумный. Кончилась та беда, кончились те страшные последствия, которые были следствием грехов родительских. И вот тогда Христос говорит вот эти последние слова, ради которых мы повторяли эту евангельскую сцену. Он говорит, что род сей лукавый изгоняется чем? Постом и молитвой. Постом и молитвой. Зачем он это сказал? Ведь он без поста и без молитвы изгнал беса. Для кого он сказал эти слова? Для каких людей? Для нас с вами. Для тех, кто будет читать Евангелие. И вот мы, уже какое поколение после жизни Христа на земле, после его страданий, крестной смерти, после воскресения и вознесения, мы можем слышать эти слова Христовы? Род сей лукавый изгоняется постом и молитвой. Это было сказано для нас. Потому что мы сейчас с вами, Христа вот здесь среди нас, телесно, как Он тогда 2000 лет назад ходил по земле, мы сейчас не встретим. Второй раз Христос придет уже не для того, чтобы рассказывать нам заповеди и учить нас вере. Он придет уже второй раз для того, чтобы только судить нас. Уже больше говорить не надо, больше говорить уже нечего, все сказано, уже миллионы раз подтверждено христианами, которые до нас с вами спасались. Нам только надо иметь веру в то, что написано, и надо этот опыт применять. И тогда мы все то же самое обретем, что и они обрели – спасение, вечную жизнь. Так вот, для нас с вами сказаны эти слова. Когда не будет среди нас с вами святых, тех, которые в прежние века, наподобие того, как сам Христос изгоняли бесов, и они могли это делать. К преподобному Сергию Радонежскому вели одного бесноватого, везли, и перед этим его связывали веревками, он рвал эти веревки. Его связывали цепями, чтобы притащить туда, к преподобному Сергию. Он и цепи рвал. Посмотрите, как бесам страшно встретиться со святыми. Потому что святой есть сосуд благодати Святого Духа. Дух Святой – огонь для бесов. Если бумага к огню приблизится, она, конечно, сгорит тут же. Вот так же точно страшно и бесам. Когда к ним приближается благодать Святого Духа или вот этот сосуд благодати, как какой из святых, например, тот преподобный Сергий, о котором мы говорим, то им не вмоготу, они бежат. И чтобы им не попасть вот в этот самый огонь, вот в это пламя, они давали такую силу этому человеку, что он и веревки рвал, и даже цепи железные рвал. И когда группа мужиков пытались его связать, он их разбрасывал в разные стороны и убегал. Вот какое силище у бесов. И вот, наконец, все-таки его каким-то необычным образом удалось свалить, связать, придавить к телеге, и вот так его повезли. И еще не доехав до монастыря, еще не встретив преподобного Сергия, еще не услышав молитвы его ко Господу об избавлении этого человека от бесов, бесы в страхе бежали, оставили этого человека. Вот что значит подвижник благочестия, который живет в посте и в молитве, как Дух Святой пребывает в нем, что даже бесы боятся издалека приблизиться к этому человеку. Видите как? Но если это так, оно и есть. Если Слово Божье то говорит, значит, нам с вами, чтобы изгнать своих бесов, как бывших друзей своих, из нашего сердца, надо воспользоваться постом и молитвой. Но перед этим мы должны осознать, какие бесы в нашем сердце живут, чем они нас мучают, какие страсти в нашем сердце они поддерживают, развивают. Надо знать свои грехи. Как мы можем просить избавления от какой-то беды, если эту беду сами не знаем? Но вот придет человек к врачу и будет долго жевать, и что-то говорить: я болею, помогите, мне так плохо. Он спросит: что плохо, скажи. А он опять: я болею, помогите, мне очень плохо. Он говорит: скажи, что плохо, я тебе помогу. А он опять то же самое. Но опять же это вызовет удивление или даже раздражение этого врача. Он скажет: иди, подумай, реши, что у тебя болит. Приходи, потом будем разбираться тогда. Но сейчас какое тебе назначу лекарство, какие средства, что лечить-то неизвестно. Вот так и мы с вами выглядим. Когда приходим на исповедь и говорим: я грешен. А какие грехи не знаем? А в чем грешен-то? Трудности, понимаете, у нас проблемы, да, какие? Трудности назвать свои грехи. Но если я свои грехи не знаю, если называть их не умею, то я не получу никогда исцеления от этих грехов, я никогда от них не избавлюсь. Я должен понимать, что я прошу. Я должен понимать, у кого я прошу, у Господа самого. Потому что Он единственный врач душ наших, и никто больше. Но если я не понимаю своих грехов, если не содрогаюсь от своих вот тех самых страстей, которые с детства меня мучают, то исцеление невозможно. Дух Святой насильно не придет и не исправит мое сердце. Так вот, когда мы с вами должны применять вот эти два способа, пост и молитву, перед этим мы должны понимать, в каком мы находимся состоянии. Это состояние гибели, состояние рабства сатане, вражды против Бога, моя участь навеки вечный ад. И вот если я все это осознаю, то я должен конкретно своих вот этих врагов знать, кто это такие, то есть как они проявляются в моем сердце, какие это страсти, чем они питаются, как я их проявляю постоянно, в чем я не могу понять, они живут, то есть что является их силой. И вот если я в этом во всем разберусь, тогда мне совершенно необходим пост и молитва. Но если я и этого не могу понять, то мне поститься надо все равно начинать. Вот так, как мы с вами разбирали в пятницу на этой неделе. Тот, кто не был, потому что пост, тему пришлось перенести туда, на те занятия, на пятницу. Мы начали ее в прошлое воскресенье здесь и не закончили. И поэтому оканчивали эту тему в пятницу. Вот. Если хотите, возьмите и послушайте потом, как пост должен быть для человека устроен, чтобы он приносил пользу, чтобы от поста сокрушалось сердце. Поэтому мы сейчас с вами должны разобрать вторую часть, вот второй способ, вот этот самый духовный меч для борьбы против бесов – это молитву. Так, есть какие-то вопросы по поводу того, что мы сказали? А вот мы с вами… Ну, давайте мы с вами сейчас попробуем смотреть тогда, какая должна быть молитва. Если мы освоим такую молитву, вот как здесь нас учат отцы церкви, тогда нам будет хотеться молиться обязательно. Потому что молитва есть призывание Бога. Если Бог является, то Он с собой принесет что нам? Мир, радость, долготерпение, благость, милосердие и прочие дары благодати Святого Духа. Если человек будет это принимать и ощущать в себе, то действие молитвы будет осознаваться, конечно. Тогда человек будет с радостью молиться охотно. И всякое другое время, которое тратит на пустяки, то есть всякие пустяки, куда тратит он время, он будет отвергать человек. Молитва должна приносить человеку пользу. Не будем говорить сразу радость, которую мы с вами не можем пока понять, как она действует. Будем говорить хотя бы потребность молиться. И так, чтобы она не сухой была и совершенно такой, как вот один хлеб, который жуешь-жуешь и невозможно проглотить, а так, чтобы это было сладкое питье, так, чтобы оно привлекало человека. Давайте будем читать. Прямо читать преподобного Симеона, нового богослова. И вот Творение, том 1, что он говорит о молитве. «Много потребно времени и труда, более мысленного, чем телесного, на то, чтобы сначала научиться молиться как должно, а потом, научившись, продолжать молиться». Он нас предупреждает, много требуется труда. И вот если мы с вами этого труда еще не понесли, не положили настоящего труда на то, чтобы освоить молитву, то ее, конечно, быть не может. Молитва – это опять Божий дар. И сам по себе он к нам не является. Мы должны иметь желание научиться молиться. И второе, мы должны доказывать Богу, что я хочу обрести этот самый дар. Я должен трудиться. Только трудиться правильно должен. Вот как правильно трудиться, вот мы сейчас с вами начинаем изучать, и давайте будем стараться вот это вот как-то запоминать и исполнять. Поскольку уста говорят от избытка сердца, так Христос говорит, да? От избытка сердца уста глаголят. То надо так устроиться, чтоб и молитва, устами произносимая, произносима была от избытка сердца. А это бывает, когда в нас сердце чистое делается. Вот если мы с вами знаем, что от избытка сердца глаголят уста, если в сердце появился гнев, то на устах выходит гнев. Да? В сердце появилась зависть, у меня слово завистливое появилось. В сердце появилось желание прославиться, моими устами я начинаю показывать себя, говорить умные речи, говорить шутки какие-то, чтобы на меня обратили внимание и прочее. Так вот, то, что в сердце в избытке, так уста мои глаголят. И если я хочу научиться молиться правильно, то в сердце должна появиться вот та самая молитва. Должно появиться определенное чувство к Богу. Я должен таким образом освоить вот все эти понятия веры, чтобы в сердце родилось определенное желание призывать этого самого Бога. Я должен понимать, кого я ищу, к кому я обращаюсь и как я это должен делать. То есть сердце должно наполниться вот этим самым желанием молиться. И от избытка этого сердца уста начнут глаголить правильно, то есть призывать все-таки Бога. Давайте мы псалом вспомним, как мы обращаемся. «Сердце чисто, созижди во мне Боже, и дух прав, обнови во утробе моей». Кто сделает мое сердце чистым? Бог. И дух правый во мне кто обновит? Опять Бог. Для того, чтобы этим правым духом и чистым сердцем только лишь и можно-то научиться молиться правильно, чтобы вот эта молитва стала наконец правильной. А уже только потом мы просим, дальше в псалме мы читаем, «Воздашь мне радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя». Дух владычный – это кто? Это Святой Дух Божий, третье лицо Святой Троицы. И тогда нам Господь дает Духа Своего Святаго, когда мы ищем Его, просим Его и очищаем сердце свое от греха. По-другому Он в наше сердце войти не может, как мы уже вначале об этом с вами сказали. Для того нам Дух Святой нужен, чтобы злые духи ни с какой стороны не могли своими искушениями и прилогами колебать наш ум во время молитвы. Вот только тогда, когда Дух Святой начнет действовать в нашем сердце, только тогда молитва будет не развлекательная, не рассеянная. Но для этого, опять повторимся, надо очищать сердце. Значит, надо знать страсти, надо знать, как они проявляются, и надо вести с ними борьбу. Молиться Богу – весьма хорошее дело, и великую приносит пользу молящемуся. Если великая бывает польза от собеседования с земным царем, или даже со священником, например, то сколь большая должна быть польза от собеседования с Богом. Вот если, например, кто-то подошел вот к отцу Андрею, вот беседует с ним, сидит. Вот сейчас кто-нибудь дерзнет подойти этого человека отвлечь, тот, который разговаривает со священником. То есть скажет ему, ну пошли домой, хватит тебе уже тут болтать. Кто-нибудь так позволит сделать? Если человек разговаривает со священником, например, с отцом Андреем, то я могу набраться наглости, пойти дернуть его за рукав и сказать, пошли домой, хватит тебе болтать тут. Он же ведь со священником разговаривает, да? Вот это вот невозможно себе представить. У меня, по крайней мере, должно быть какое-то стеснение, скромность, уважение, да? И я не полезу дергать вот этого человека и отвлекать его от разговора со священником. Но если я начал во время молитвы разговаривать с кем? С Богом, то мои бывшие друзья, бесы, могут набраться наглости, прийти дергать меня и отвлекать? Они будут бояться Бога, но только в том случае, если у меня настоящий разговор с Богом идет, настоящий. Если я только, не только делаю вид, что я молюсь, а по-настоящему молюсь, ни один бес не сможет тогда подступиться к нашему уму и отвлечь нас. Если уж мы священника стесняемся, когда кто-то с ним разговаривает, и не дернем этого человека, то бесам тем более страшно подступиться к нам, если мы молимся правильно. Вот если бы молитва была у нас правильная, то ум бы у нас никогда не отвлекался никуда. Бесы бы не смогли его отвлечь, развернуть от разговора с Богом, потому что Бога боятся, Бога трепещут. Напротив, великий вред бывает от того, если кто не молится Богу вообще. Ибо душа такого оставляется лишенную Божьего просвещения, божественной силы и покоя от демонских искушений. То есть тот, кто не молится, он никак не может избежать бесовских искушений. Такого человека ум всегда будет в плену, он всегда будет рассеиваться, он всегда будет думать греховное, так? Значит, нам, чтобы не думать о грехах, что надо делать? Молиться надо. Вот когда люди говорят, что мысли всякие суетные постоянно в голову идут, то о том, то об этом, то об одних грехах, то о других грехах, так что надо делать, чтобы не было этих мыслей греховных? Бога призывать на помощь, вот и все. Обращаться к Богу. Нам учителя церкви говорят, нужна непрестанная память о Боге. Если я помню о Боге, я его постоянно призываю, как единственного помощника, как всесильного, всемогущего, против бесов, с легкостью выступающего за меня. Так значит, выход у нас один и очень хороший. Чтобы не грешить мыслями, чтобы не отвлекаться на всякую суету, на многословие, пустословие, на воспоминания старых обид, на мечтания бессмысленные, мне надо продолжать призывать Бога на помощь. И если я поймал себя на том, что я отвлекся, что я опять о грехах мечтаю, тогда тут же надо немедленно, забыв это, откинув, начать призывать Бога. И мысли наши вернутся в нормальное состояние, в память о Боге. Вот как они сравнивают необходимость молитвы. Как для тела необходимо потребен воздух, чтобы дышать, так для души потребна непрестанная память о Боге, то есть молитва. Ну давайте-ка не подышим несколько секунд. Ведь это же невозможно, ведь мы же умрем. Тело наше умрет, правда? А вот душа умирает тогда, когда мы о Боге забываем. Вот если мы не хотим, чтобы наша душа умирала, надо ей, как воздух, нужна память о Боге в нашей душе. И если мы с вами не интересуемся этим, если мы забываем, что как воздух память о Боге нужна, молитва нужна, тогда мы всем другим, конечно, увлекаемся и интересуемся. Но тогда мы и не дышим. Тогда мы и умираем душой. Тогда мы душой мертвые. О чем угодно будем веселиться, рассказывать, придумывать, мечтать. А воздуха лишились. Духовного воздуха. Потому что о Боге-то забыли. Вот давайте так относиться к молитве, как к воздуху для тела. Если мы так будем относиться к молитве, то душа наша, конечно, оживет. И бесы уже не смогут приступить к ней. Но опять же, если кто-то молится Богу просто, как попало, будь то мимоходом, без страха, какой надлежит иметь тому, кто предстоит пред Богом, пред которым трепещут даже херувимы, для такого не только это никакой не приносит пользы, тот не только несет ущерб, о котором сказано было выше, но терпит несравненно более губительный вред, гнев Божий, отвращение Божие, изгнание Божие. Вот посмотрите как. Если уж мы с вами пытаемся молиться, вот не как те люди, которые вообще не молятся, вообще не признают Бога, но если мы пытаемся молиться, а делаем это как попало, делаем это небрежно, без страха, без трепета Божия, то мы себе не только пользы не приобретаем, мы себе приобретаем вред. О чем мы вначале сказали? Мы на себя навлекаем гнев Божий. Да, тогда сразу возникает вопрос, тогда нам лучше не молиться вообще, что ли? Да, вот учителя церкви так и говорят, вот так лучше не молиться. Вот так, небрежно, как попало, еле-еле, без внимания, без сокрушения сердца, без страха Божьего, лучше не молиться. Потому что если так человек молится, он навлекает на себя гнев Божий. Нам хватает с вами своих грехов, других ужасных грехов, за которые гнев Божий уже висит, как меч над нашей головой. Мы еще себе приобретаем один ужасный грех, прогневляем Бога. Тем, что молимся вот так, как попало, вот как тут написано. Если мы так позволяем себе молиться, мы действительно безумные, получается. Мы думаем, что это имеет какую-то для нас пользу. Мы можем прочитывать часами акафисты и псалтирь, не понимая, что мы читаем, думая при этом о других вещах, небрежно, как попало, без всякого трепета, без осознания, к кому я обращаюсь, зачем я обращаюсь. Тогда что же мне будет? Гнев Божий только будет. Тогда зачем нам это делать? Мы только вредим себе. Тогда опять возникает вопрос, ну что тогда, все, бросить надо молитву? Нет, опять говорят учителя церкви, надо учиться молиться. Надо так молиться, чтобы эта молитва давала пользу человеку, чтобы не вызывала гнева Божьего и отвращения Божьего от нас, а пользу бы давала. Вот так вот и надо научиться нам молиться. Кто стоит перед Богом и молится ему небрежно, будто с призорством, без благоговения и благонастроения, и тогда тотчас схватывают его демоны с дерзостью и насилием и кружат его где хотят, по местам срамным, нечистым. Это о чем имеется в виду речь? О чем говорится? От помыслы, конечно. Вот тогда, когда я с небрежением встал на молитву, без внимания пытаюсь молиться, без трепета, без благоговения, без сокрушения сердца и без страха Божьего, тогда тут же меня бесы и хватают. И ум мой полетел во всякие срамные места, во всякие нечистоты. То есть имеется в виду, такие мысли у меня начинаются. Некоторые жалуются, что в уме начинает появляться матершина, откровенный мат. И от этого мата так тяжело делается человеку, что он ведь молится, стоит молиться, Господа призывает, а в уме матерки летят один за одним. Это же невыносимо просто. Это как выдержать вот это все? Я должен в этот момент догадаться, я что-то не то делаю. Я что-то творю не то. Вместо того, чтобы благоговеть пред Господом, у меня мат в голове. Не обязательно может быть мат, а вот всякое остальное отвлечение от Бога. Размышления о всяком мирском, суетном, греховном, бессмысленном, бесполезном. То, что для спасения, для вечной жизни не имеет никакого значения. Это демоны схватили меня за шкирку при этом, как хулигана бессовестного, нашкодившего, пред Господом провинившегося, и начинают носом тыкать во всякую разную дрянь. И не сам страдающий вот по этой причине от демонов не чувствует того. Так? Вот когда с нами это случается, мы замечаем это или нет? Давайте вот так и скажем. Иногда бывает замечаем, да? Но иногда. Потому что внимание у нас такое рассеянное, что мы уже улетели, уже не знаю, сколько минут летаем, не знаю где. Но смотрю, акафист продвигается хорошо. Одна, вторая страничка успела перелистнуться за этот самый момент. Пока я летал, не знаю где. Но вот видите, как происходит. Целые молитвы в утреннем правиле, и особенно в вечернем, ведь вечернее правило еще труднее читать, ум уже рассеянный, я устал. Целые молитвы проскакивают, а я даже не заметил, что я ее прочитал. Я ни одного слова из нее не понял. Я в это время думал совершенно о другом, о чем-то. Вот состояние моего ума, вот состояние моей молитвы, от которой не то, что польза будет, а оскорбление Богу наношу. Иначе подвергаю себя тяжкому возмездию за то, что оскорбляю самого Всевышнего. Значит, большей частью мы даже не чувствуем того, кто нас уже потащил и куда. Продолжаем читать молитвы. И Бог над таким человеком не сжаливается, не жалеет такого человека. Почему? Потому что сам человек не понимает, чего он хочет, чего он просит и перед кем стоит. Посмотрите, и у Бога жалости к нам таким даже нет. Он не избавляет, потому что нас от этого состояния. Не избавляет, потому что мы не сокрушаемся в том, какие мы. Не просим искренне, со слезами, не умоляем, Господи, дай мне внимание в молитве. Господи, дай моему уму способность стоять в словах молитвы, понимать их. Я этого не ищу, я этого не прошу. И думаю, что мне самое главное вычитать вот это самое правило, которое мне дается. Или тот акафист за моих детей, таких хулиганов, пьяниц, обидчиков и прочее. Ну как от такого акафиста будет польза? Это свойство моего ума, да, свойство моего ума. Если я рассеюсь во время молитвы, летаю не где попало, это мое состояние. Я в это состояние сам пришел. Это же я. Я должен себя осознавать как личность. Это мое состояние как личности. Я своей предыдущей жизнью безбожной, грехами откровенными, грубыми, часть из них смертные грехи, страшнейшие грехи. Я продал себя сатане в рабство. Духа Святого изгнал из себя, если я уже крещен. И фактически получается, что Дух Святой, оставив меня, не помогает моему уму быть во внимании. Не дает моему уму способности внимательно произносить молитву. Его нет со мной. Вот это свойство быть внимательным в молитве, понимать, что я прошу и перед кем я стою во время молитвы, оно дар Божий. И если я его не имею, значит, Бог не дает мне этого дара, потому что я его или не прошу, или я имею грехи, с которыми не хочу расставаться. Не доказываю Богу своими делами искренними, борьбой, не доказываю, что я хочу иметь этот дар. Я своих друзей, которые в моем сердце продолжают жить, я их продолжаю любить, я их не изгоняю. Это есть те страсти, те грехи, с которыми я и привык жить. Либо я нахожусь в каком-то печальном заблуждении, что имею какую-то страсть и не считаю за страсть. Имею радость и не понимаю, что это радость тщеславная. Но вот вчера одна сестра так рассказывала, что в очередной раз, когда она исповедовалась, причащалась, у ней вдруг наступило время какого-то затишья, домашнего, личного такого затишья. Все было хорошо. В течение 2 недель примерно. И она так радовалась, она так успокоилась, она даже Бога благодарить стала. «Господи, как ты благ, как ты меня наградил, как хорошо, что у меня в сердце вот такое хорошее состояние, и дома мир и покой». При этом произошло ужасное. Она даже не заметила, что она утратила покаяние. Вот в эти минуты мнимой радости у ней покаяние так прекратилось, у ней сокрушение сердца не стало появляться. У ней не родилось вот того плача, который должен родиться в нашем сердце, плач по Богу. Она просто успокоилась. Это ложное успокоение. Это успокоение дает сатана через страсть тщеславия. Тщеславие всегда показывается тем, что рождает у нас внутри радость. Я привык радоваться материальному, вещественному, успехам, достатку, успехам моих ближних. Вот этому я привык радоваться. И эти радости я очень люблю. И вот она, не научившись различать радость душевную и духовную, приняла эту душевную радость как за духовную. Даже не сумев догадаться, что это действие страсти тщеславия. Это грех. Это был уже грех. Грех самоуспокоения, нерадения. Она все эти 2 недели не родила. Не родила о покаянии, не родила о сокрушении сердца. И доказали мы это очень легко. Она за эти 2 недели, как вы думаете, грехи свои видела или нет? Не было грехов. А как идти на исповедь, если грехов нет? Она начала даже переживать, как же я на исповедь пойду, что-то грехов нет. Видите, как все? Вот нам же говорит Господь, по плодам их узнаете их. И вот это вот действие, которое внутри, надо узнавать по плодам. Какие последствия? Если нет покаяния, нет сокрушения сердца, грехов вообще не стал видеть, что-то со мной не то. Надо же было догадаться, надо было оборвать телефон и всех обзвонить и кричать, что со мной, рассказывайте, помогите. Куда-то не туда меня, наверное, несет, я боюсь. Ничего этого у нее не было, она радовалась. 2 недели радовалась. Ну, как у нас говорят, тот, кто смеется не от ума, тот после этого чего с ним будет? Плакать потом обязательно он начинает. И вот у нее случилось все точно так. Поскольку бес ее 2 недели держали в обмане, 2 недели спокойно, капля по капле собирали ее грешки, которые ей не показывали. Ум-то был помрачен этой радостью тщеславной, она их даже не замечала. За 2 недели насобирали полную чашечку вот такую вот. И через 2 недели через верх полилось. Случилась беда. Обычная такая типичная беда, которая раньше у нее случались. И от этой беды она в одном мгновении пришла в какое состояние? Нет, гнев. Гнев. Она вот так устроена, что сразу в одно мгновение может завестись с полоборота. Вот 2 недели был мир, и ни с того ни с сего совершенно с полоборота заводится. И как вот поехала, говорит, как поехала.